Глава 16. Другая любовь. Самолет Минск-Харьков приземлялся без 15:06 по киевскому времени. Володя весь день прокручивал в голове одну мысль и никак не мог в нее поверить. Совсем скоро Юра будет здесь, в Харькове, рядом. Но пока он не увидит Юру собственными глазами и не коснется собственными руками, их встреча будет казаться ему сном. А время с самого утра не просто тянулось, оно словно застыло. Володя не мог усидеть на месте. Сгорая от нетерпения, он пришел в офис до открытия, лишь бы скоротать часы до поездки в аэропорт. Этой ночью ему очень плохо спалось. Пытаясь улечься поудобнее, он проворочился до трех, представляя, как встретит Юру, как наконец-то увидит его вживую, а не в мониторе. После обеда пришло СМС от Юры. «Я в Минске. Вылет без задержки. Скорее бы уже оказаться у тебя. Встретимся в зале ожидания». «Окей, я буду в бежевом пальто». Володя рассмеялся и отправил. «Да, я тебя и без пальто узнаю». И вдогонку написал. «Кстати, пока не забыл, будь осторожнее с Гердой. Когда я приехал, она набросилась на меня с ласками и повалила в самую грязь». «Пф, Герда! Вообще-то я рассчитываю, что набросишься на меня ты, с поцелуями». «Думаю, так и случится». И вот уже дорога в аэропорт, 40 минут до посадки. Съезжая с окружной, Володя гадал. «Интересно, о чем сейчас думает Юра, пролетая высоко-высоко над землей, уже, скорее всего, над Харьковом или в его окрестностях? Спит или читает? Слушает чужую музыку или придумывает свою?» Остановившись у площади, примыкающей к зданию аэропорта, Володя уставился на серые тяжелые облака в надежде разглядеть серебристую точку самолета. Подумать только, Юра где-то там. Каким взглядом он смотрит вниз? Таким же, как Володя, вверх? Хотелось смеяться. Надо же, стою тут, посреди парковки, и улыбаюсь тучам, как дурак. Входя в зал ожидания, Володя собрался с мыслями. На табло уже горел номер рейса и время прилета. Еще 10 минут. Володя с трудом сдерживался, чтобы не начать отсчитывать секунды. Он слышал рев двигателей приземляющегося самолета. Потом увидел его в огромном окне, выходящем на взлетную полосу. 10 минут растянулись в полчаса, ведь еще паспортный контроль, потом багаж. Юра с чемоданом в правой руке и пакетом из дьюти-фри в левой спустился в холл вместе с цепочкой других пассажиров. Посмотрел по сторонам, тут же заметил идущего к нему Володю и расплылся в улыбке. Первым порывом было обнять, но в последний момент Володя, уже схватив Юру за плечи, замялся. По ушам ударил посторонний шум, гомон людей, эхом отражающийся от стен холла, цокот каблуков по мраморным плитам, механический голос диспетчера из громкоговорителя. Они не наедине. Уместно ли будут объятия? Так и держа Юру за плечи, Володя просто смотрел ему в лицо, а тот, вдруг подавив улыбку, прошипел сквозь зубы. «Не обнимешь сейчас же? Прямо тут поцелую». Угроза подействовала. Из двух зол Володя выбрал меньшее, притянул его к себе и обнял. Стараясь, чтобы объятие сошло за дружеское. Но не получилось. Он не смог отпустить его сразу, наслаждаясь запахом Юриных волос. А Юра умудрился прикоснуться губами к Володиной шее так, что по коже побежали мурашки. Разомкнуть объятие оказалось непросто, но, заметив краем глаза, как проходящая мимо женщина при взгляде на них скривилась, Володя все же отступил. Сложив вещи в багажник, они уселись в машину, и у Юры зазвонил телефон. Открыв сообщение, тот улыбнулся. «Вот дает. Я толком приземлиться не успел». «Кто там тебя уже?» Юра показал ему экран телефона. Володя, выезжая с парковки и следя за дорогой, мельком разглядел только имя контакта. «Сидорова». «Маша, что ли? Чего хочет?» «Представляешь, увидится со мной. Говорит, что если откажусь, то она меня проклянет». Володя хохотнул, вспоминая заговор на мухах.
«Да уж, во всякой сверхъестественной чуши она эксперт».
Впервые в жизни Володя пожалел, что живет за городом. И вроде бы по окружной ехать не так уж и долго, но дорога до дома казалась ему вечной. Юра полпути перекидывался с Машей сообщениями, потом рассказывал о полете, как самолет пару раз попадал в турбулентность, а Юра мучился от тошноты. Володя старался слушать внимательно, но то и дело подумывал остановить машину где-нибудь посреди поля, чтобы бросить, наконец, руль, повернуться к Юре и... Да он даже и не знал, чего хочет больше, то ли накинуться на него прямо тут, то ли просто обнять еще крепче, чем в аэропорту, и никогда не отпускать. Он так соскучился. Но даже по возвращении домой им не сразу удалось остаться наедине. Стоило только открыть калитку, как Герда чуть не снесла Юру с ног. Повезло, что на улице не было слякоти, иначе Юрина однотонное бежевое пальто моментально превратилось бы в пятнистое. «Герда, фу!» — прикрикнул Володя, но собаке все было нипочем, как и Юре. Совершенно счастливый, он бросился трепать ее за бока.
«Ну ты же сейчас весь в шерсти будешь».
«Ну и ладно», — отмахнулся тот. «У Герды шерсть под цвет моего пальто. Мы с тобой стильные, да, девочка?» — он засмеялся. «Надо же, не видела меня полгода, а помнит».
«Тебя забудешь», —
проворчал Володя, закатывая его чемодан в дом.
Юра зашел следом и захлопнул дверь за собой. Герда обиженно тявкнула с другой стороны, но он уже не обратил на это внимания. Снял пальто, повесил его на крючок, повернулся к Володе и замер, глядя ему в лицо. Тот закусил губу. Его тянуло словно магнитом. Он шагнул к Юре, обхватил ладонями его лицо и ткнулся носом в холодную щеку.
«Юр, Юра,
м? Что такое?» Тот коснулся теплыми пальцами его шеи, приблизился к губам, но не поцеловал, только еле-еле дотронулся. Володя качнул головой и прикрыл глаза.
Соскучился очень.
Не открывая глаз, он нашел его губы, мягкие, податливо раскрывшиеся навстречу. Мир вокруг замер. В голове закружились сбивчивые мысли. Все-таки дождался. Юра здесь, это по-настоящему. А потом и они затихли. Остались только ощущения. Юрины пальцы в волосах, вкус его мятной жвачки, гладкая кожа под ладонями. Володя и сам не заметил, как залез Юре под джемпер. А еще стало очень жарко. Володя сбросил пальто на пол, Юра перехватил его руки у пряжки своего ремня. Подставляя под поцелуй подбородок, тяжело дыша, прошептал.
«Володь, стой!»
И, вопреки своим же словам, притянул еще ближе.
«Володь, я с дороги, мне в душ нужно».
«Да, хорошо». Тот поцеловал его в шею.
«Сейчас».
И добрался губами до выреза джемпера.
«Сейчас я тебя отпущу».
И он, правда, отпустил, сделав над собой неимоверные усилия. Юра пошел в душ. Володя не сиделась на месте, сперва он позвал домой Герду, а потом, схватив ненужное Юре полотенце, заглянул в ванную.
«Тут уже есть полотенце», — улыбнулся тот.
«Держи еще одно», — сказал Володя, а сам не мог оторвать от него взгляда. Юра успел раздеться и стоял в одном белье.
«Где всякие там гели и шампуни, ты помнишь, да?»
«Я уже достал свои». Но он не спешил закрывать дверь, так и держался за ручку, глядя на Володю.
«Что?» — растерянно спросил тот.
«У тебя взгляд, как у Герды».
Володя вздернул бровь. «Почему?»
Юра пожал плечами. «Ну, когда она просит ласки, выглядит примерно так же». Распахнув дверь настежь, он отошел к душевой кабине, повернул кран. «Ты со мной?» Володе не нужно было предлагать дважды. А несколькими минутами позже Володя почти выпал из реальности. Шумел душ, по телу стекали струи горячей воды. Он обнимал Юру, целовал его мокрые плечи, прижимал и прижимался. Касался везде, где только хотел. Но вдруг Юра, обернувшись, спросил. «Как у тебя успехи с немецким?» Володя аж поперхнулся. «Нашел время для экзамена». Тот засмеялся. «Ну, давай, скажи что-нибудь по-немецки». Володя мотнул головой, сейчас и на русском-то думалось с трудом. Куда уже там на другом языке. Но он все же вспомнил кое-что выученное недавно. Он прижался к Юриной спине, ткнулся губами в его ухо.
«Их виль дих»,
сказал медленно и полушепотом, сомневаясь, что произнес правильно, и что Юра вообще расслышал его за шумом воды. Володя поцеловал его в затылок, снова вернулся к уху и добавил.
«Очень».
Тот задрожал то ли от смеха, то ли от щекочущего дыхания Володи. Но потом выскользнул из объятий, повернулся лицом, потянулся к губам и перед поцелуем шепнул.
«Warte auf die Nacht!»
«Подожди ночи». Володя готовил ужин, пока Юра, сидя за его ноутбуком, планировал отпуск. Договаривался с Машей о встрече, изучал афишу спектаклей и концертов. Идей, чем заняться в эти две недели, у него появилось много. Володя даже немного жалел, ему хотелось весь Юрин отпуск вообще никуда из дома не выходить. Хоть он и подозревал, что затворничество быстро наскучит им обоим. Накрыв на стол, Володя достал из шкафчика заранее купленный ром. Увидев бутылку, Юра вздернул брови. «Специально купил? Мне?» Тот, ухмыльнувшись, пожал плечами.
«Надеюсь, угодил с Маркой? Если что, давай твой откроем».
Юра хмыкнул. «Все в порядке, ром, он и в Африке ром. Я всякий пью». Поев и выпив полстакана, Юра начал зевать, хотя на часах даже 9 не было. Глядя на него, Володя вздохнул. Он давно еще в скайпе стал замечать, что Юра выглядел хронически уставшим. А в реальности эта усталость проявилась куда сильнее. Он похудел, скулы заострились, под глазами залегли глубокие тени. Володя беспокойно спросил.
«Юр, ты не приболел?»
Но тот лишь отмахнулся. «Все в порядке, просто нужно выспаться. Завтра приду в себя. Я же все-таки в отпуск приехал». Разговор не клеился, Володя поймал себя на странной мысли. С непривычки ни он, ни Юра не находили нужных слов и вопросов. Постоянно общаясь в онлайне, оба знали, чем каждый живет, и тоска проявлялась только в невозможности почувствовать физическое присутствие рядом. Наверное, поэтому ощущение, будто они давно не виделись, было неявным и приглушенным. Переместившись на диван в гостиной, Юра стал пересказывать планы на предстоящий отпуск. Он порядком захмелел. Странно, что его повело с одного стакана. «Нужно нагуляться по городу, раз в прошлый приезд не успел. Все-таки я здесь вырос, интересно, насколько все изменилось». Он уютно устроился у Володи на плече, а тот приобнял его за талию. «Когда писал твой диск, так понравилось превращать воспоминания в музыку, что теперь хочу по приезде домой записать детство и память о Харькове для себя. Жутко устал за эти 2 месяца, ни дня не нашел для своей музыки, одна работа». Володя пропустил между пальцев пару прядей его волос, зарылся носом в макушку.
«Ты и правда выглядишь замученным».
«Да ладно, неужели так заметно?» Он поднял голову, недоверчиво посмотрел Володе в лицо. Тот кивнул, положил ладонь ему на щеку, погладил большим пальцем.
«Ты похудел. Наверняка питался как попало, а то и вообще поесть забывал».
Юра пожал плечами и виновато улыбнулся. «Ну, может быть, иногда, но ты же меня откормишь».
«Конечно».
«Ой, чувствую, зря спросил. Вижу, что откармливать меня будешь одной овсянкой и вареной куриной грудкой и салатами». Он взял пульт от телевизора, стал бездумно щелкать каналы, остановился на какой-то мелодраме. «Так странно слышать украинский с телека», — прокомментировал Юра. «Будто в другой мир попал».
«Когда приезжал к тебе, мне так же странно было слышать отовсюду немецкий. Но ты-то хотя бы понимаешь, о чем тут говорят, а я вообще как инопланетянин».
«Ну, а сейчас-то ты уже можешь кое-что перевести?» — лукаво улыбнулся Юра. Володя пожал плечами.
«Я хожу на курсы всего 2 месяца. Читать худо-бедно умею, но на слух воспринимаю тяжело. Хотя, если говорят что-то несложное, медленно и четко, то понять могу. А сам говорю плохо, пока не получается быстро и без запинки выразить мысль. Еще и слова заковыристые. Вот твой немецкий красиво звучит, мягко, а у меня как сплошное гарканье».
Юра рассмеялся, запрокинув голову. Так и оставшись полулежать, упираясь шеей в спинку дивана, тронул Володя на предплечье. Тот повернулся и наклонился к нему, а Юра, улыбнувшись, поправил его сползшие на нос очки. «У тебя красивый голос, Володь, на каком бы языке ты ни говорил. Мне в юности так нравилось тебя слушать.
А теперь не нравится?»
«Нравится, но сейчас ты говоришь по-другому. Г мягче, Ш протяжнее. В общем, перенял харьковский акцент. А раньше акал, как типичный москвич. Меня это жутко бесило». Он хохотнул и тут же стал серьезным. «А потом мне все в тебе начало нравиться». У Володи сжалось сердце от этого признания, будто из далекого прошлого. «Странно помнить голос человека спустя 20 лет, правда?» — спросил Юра.
«Не знаю», — ответил Володя. «С твоим-то слухом, что в этом может быть странного?»
«Значит, мой голос ты не помнишь?»
Володя покачал головой и сказал честно. «Плохо. Помню, что он был звонкий, когда ты кричал на малышню, аж в ушах звенело. Интонации какие-то помню, но буквально воспроизвести в голове его звучание не могу, да уже и смешалось все. Я привык к тому, как ты говоришь теперь. Так, мягко и вкрадчиво, с приятным акцентом. И мне кажется, чуть с хрипотцой, да?»
Юра, улыбаясь, развел руками. «Тебе виднее, я-то себя совсем по-другому слышу».
«Забавно», — протянул Володя. «Я никогда ни с кем не обсуждал, как звучит чей-либо голос. Даже мысли не возникало».
«Просто раньше у тебя не было парня-музыканта», — хмыкнул Юра.
«Вообще-то был», — не согласился Володя с наигранной серьезностью. «Давно, правда, 18 лет».
Юра хохотнул и ткнул его пальцем в лоб. «Тогда ты не считал меня своим парнем».
«Но это же было очевидно».
Юра фыркнул. «Кому? По-моему, даже Сидоровой это было очевиднее, чем тебе». И он, передразнивая, припомнил. «Особенный друг, вот что ты говорил».
«Так это же синоним».
«Не согласен», — воскликнул Юра и закинул руки Володе на шею, потянул его на себя. Тот придвинулся вплотную и почувствовал, как Юра барабанит пальцами по его спине. «Немного грустно вспоминать, какими мы были. Хотя порой мне кажется, что ты не сильно-то изменился. Вроде стал старше, солиднее, серьезнее». Будто сам у себя спросил он и тут же ответил. «Да нет, ты всегда был серьезным, но в тебе легко узнать прежнего Володю. Я изменился сильнее». Володя не понял, вопросом или утверждением была последняя фраза. Он не хотел отвечать. Вдруг обидит Юру. Да, людям свойственно меняться, тем более спустя столько лет. Но в нынешнем Юре Володя действительно видел очень мало от него прежнего. «Помнишь, я сказал на записи, что не хотел бы возвращаться туда в прошлое? Это правда, потому что там мы с тобой снова расстались бы, там мы не смогли бы быть вместе, а тут можем. Но я так боюсь, что ты не примешь меня таким, каким я стал». Володя разомкнул объятия, приподнялся и с тревогой посмотрел ему в лицо.
«Что за глупости ты говоришь? Юра, то, что было между нами в молодости, очень важно. Но здесь и сейчас оно не имеет никакого значения, юность ушла. А мы с тобой тут, вместе, и какой смысл цепляться за прошлое? Я уже прошел эту стадию, влюбился в тебя заново, в такого, какой ты есть сейчас, а не был когда-то».
Юра запустил пальцы в волосы на его затылке, потянулся к губам. «Хорошо», — прошептал он, закрывая глаза. «Главное, чтобы ты не пожалел».
«Как я могу?»
Начал было Володя, но не стал заканчивать фразу, а просто поцеловал его.
За окном залаяла Герда. Володя час назад выпустил ее гулять во дворе.
Пока он вытирал собаке лапы, Юра успел задремать прямо на диване в гостиной. Точнее, Володе так показалось, потому что тот, подложив локоть под голову, просто лежал с закрытыми глазами. В телевизоре кто-то за кем-то бежал, крича признание в любви. Боясь, что шум может разбудить Юру, Володя аккуратно вытянул пульт из его пальцев и выключил телевизор. Но Юра, не открывая глаз, вдруг сказал: «Включи обратно, я слушаю». Не удивляясь, Володя улыбнулся. Вспомнил, что Юра чаще слушает, чем смотрит кино. И правда, когда сцена закончилась, а вместе с ней замолкла сентиментальная музыка, Юра открыл глаза и приподнялся. «Так себе саундтрек», — вынес он вердикт. «Тут любовь-морковь, а музыка рассказывает, будто они умрут прямо сейчас».
«Юр, ну это же проходной сериал. Кто станет писать для него шикарное сопровождение?»
«Качественная работа звукорежиссера и композитора как раз-таки может сделать его не таким уж и проходным», — Юра зевнул.
«Пойдем в постель, мне кажется, ты уже засыпаешь».
«Пойдем, пойдем, я ведь тебе еще кое-чего обещал сегодня». Он подвигал бровями и поднялся, потянувшись так, что задралась майка, на долю секунду обнажив впалый живот. Предвкушая продолжение вечера, Володя судорожно вздохнул, но, заметив, как Юра прикрывает рукой очередной зевок, мягко улыбнулся.
«Обещания подождут до завтра».
Он взял Юру за руки и потянул в спальню. Но тот, обняв Володю за плечи, повис на нем и капризно протянул: «Не хочу никуда идти, положи меня на место». Володя закатил глаза.
«Детский сад Ромашка».
Герда, соглашаясь с ним, сердито тявкнула. Даже собака велит прекратить баловаться и идти в кровать.
«Ладно, ладно, слушаюсь», — развелось командиров.
Юра и правда очень устал. Он уснул почти сразу. Володя всего на пару минут отошел покормить Герду, а когда вернулся, тот уже тихо сопел, натянув одеяло до подбородка. Выключив светильник, Володя аккуратно залез к нему. Юра не проснулся, только придвинувшись, уткнулся носом ему в грудь. А Володя еще долго лежал, не смыкая глаз. Прислушивался к себе, к теплу, разливающемуся внутри, к умиротворению и спокойствию, которое уже однажды обрел в Германии и по которому ужасно соскучился за прошедшие месяцы. Пока утомленный перелетом Юра спал, Володя отправился на пробежку. А вернувшись, отворив двери дома, он задержался на пороге. Сердце грело приятное ощущение, что его дом больше не пустует, что в нем есть другой человек, любимый. Украдкой заглянув в спальню, Володя умилился. Юра лежал, свернувшись калачиком, в обнимку со второй подушкой. Он проснулся лишь ближе к 11. Володя кормил Герду и варил кофе, когда Юра вышел на кухню босиком и прижался к его спине.
«Доброе утро».
«Доброе».
Володя хотел развернуться, чтобы поцеловать его, но в турке закипел кофе, а Юра тут же прошмыгнул в ванную. «Что у тебя с распорядком дня?» — спросил он, вернувшись. «Я-то молодец, что приехал в отпуск, а у тебя ведь работа».
Володя отмахнулся. «Я тоже взял отпуск, не хочу отвлекаться.
Не сгорит без меня фирма», — уверенно ответил он, хотя на самом деле сомневался в этом. «Мне, конечно, пару раз придется съездить в офис, кое-что подписать да решить по проектам, но в целом зачем мне Брагинский в конце концов?»
«Ясно. Просто я тоже не хочу тебя отвлекать», — Володя деланно возмутился.
«Это не ты меня отвлекаешь от работы, а работа отвлекает от тебя. Ты приехал совсем ненадолго, я могу отложить свои дела».
Юра опустил взгляд в чашку с кофе.
«Спасибо», — пробормотал он негромко и вдруг встрепенулся.
«Кстати, ты послушал весь мой диск до конца?» — Володя кивнул.
«Да, но последняя композиция, если честно, ее я не понял. Решил, что раз ты приезжаешь, и раз этот трек о тебе, то послушаем вместе, чтобы ты мне все объяснил. Ты не обидишься?»
Юра замотал головой. «Нет, конечно, я так и думал, что последний для тебя будет сложнее, ведь ты не знаешь моей истории. Ладно, послушаем, но давай не сегодня. Сегодня мы идем гулять с Машей. Она мне уже весь телефон оборвала».
«Господи, еще же рань.
А ты думал, чего это я проснулся до обеда? Думаешь, сам?»
«Вот ведь...» — пробурчал Володя. «Лучше бы я тебя разбудил как-нибудь поинтереснее».
Юра мечтательно улыбнулся, но тут же мотнул головой, будто сгоняя с себя остатки сна, и весело скомандовал: «Так, решено, одеваемся и в Харьков». Приезду Юры радовался, будто не только Володя, но и сама природа. Весна уверенно отвоевывала у зимы свои права. Небо прояснилось, солнце слепило глаза, пели птицы. Услышав веселое щебетание, Володя отчего-то вспомнил редкую гостью в этих местах — ласточку, что прилетала к нему во двор прошлой осенью. «Хорошо здесь, когда нет дождя и грязи», — прокомментировал Юра, выйдя на улицу. И глубоко вдохнув, сказал:
«Весной пахнет».
Володя выгнал Герду из дома во двор, насыпал в миску возле будки кормы и направился к машине. «А если дождь пойдет?» — спросил Юра, следуя за ним. «В смысле, Герда ведь на улице?»
«Во-первых, я не закрываю двери дома, она умеет цеплять их лапы и открывать. Ну а в крайнем случае у нее есть огромная будка, куда мы с тобой даже вдвоем поместимся».
«А не страшно оставлять двери открытыми?»
«Так ворота во двор закрыты». Юра ничего не ответил, лишь многозначительно хмыкнул. С Машей договорились на 3 часа дня, а до этого времени решили пройтись по парку Шевченко. Впрочем, долго гулять не вышло, Юра надел тонкие белые брюки и быстро замерз. Да и Володя, привыкший ездить на машине, а не ходить пешком, тоже ощутил всю обманчивость весны. Солнышко-то пригревало, а вот ветер еще дул холодный, так и норовил пробраться под одежду и украсть все тепло. Поэтому они решили отложить осмотр Харькова на другой раз, а Машу дождаться в кафе рядом с метро. Но Той не сидела из дома, и она позвонила на полчаса раньше оговоренного времени. Сообщила, что уже ждет под градусником. Юра заметил ее издалека, замахал рукой. Володя удивился, надо же, столько лет не видел, а сразу узнал. Еще больше удивился, когда вместо того, чтобы просто поприветствовать, Юра подхватил ее и закружил в объятиях, та аж взвизгнула.
«Сидорова!» —
воскликнул Юра, ставя ее на ноги. Держа за плечи, он уставился на нее, прищурился и вынес вердикт. «Какая была, такая и осталась». Та цокнула, закатив глаза.
«Да ладно тебе, Конев, а сам-то?»
И заулыбалась. «И вообще-то я уже давно не Сидорова». «Для меня ты всегда останешься Сидоровой, потому что ты, коза, мне всю жизнь испортила», — расхохотался Юра. Маша не обиделась, уловила шутку и тоже засмеялась, но для приличия легонько стукнула Юру по плечу. «Надо же», — прокомментировал Володя, когда, наконец, они обратили на него внимание. «А помнится, раньше прямо терпеть друг друга не могли». Юра прыснул. «Я так выражал свою любовь к ней». Маша кокетливо откинула с плеча волосы и снова закатила глаза.
«Ой, да на кой ты мне сдался?»
«Да уж, куда там я? То ли дело Володя», — съехидничал Юра. Маша прыснула и многозначительно посмотрела сперва на одного, потом на другого.
«Действительно, то ли дело Володя, да, Юра?»
Продолжая неоднозначно шутить, они направились в кафе. Володя еще не успел проголодаться и выпил воды, а Юра заказал себе мороженого. Маша, кокетливо сославшись на диету, ограничилась чаем. Володя в основном слушал. Говорили больше Юра с Машей, они вспоминали свои смены в «Ласточке», общих друзей и забавные истории. Володя, лишь однажды побывавший в этом лагере, едва ли мог поддержать тему, да и не хотел мешать. С Юрой он еще успеет наговориться. Минут через 30 стало понятно, что беседа бывших заклятых врагов закончится еще не скоро, и Володя решил ненадолго оставить их, пройтись до работы. До офиса отсюда было рукой подать, через площадь Конституции вниз по Сумской. Володя забрал книги по немецкому, раздал поручения сотрудникам и, встретив Брагинского, позвал его в кабинет.
«И как же тебя на работу занесло в отпуске-то?»
Он развел руками. «Да разве вас так просто бросишь?» — скривился Володя. «Возьмете и вообще все фуры на границе забудете».
«Ой, да перестань!» — отмахнулся Брагинский. «Наша-то в чем вина была?»
«В том, что мне не сообщили». «Дим, давай, чтобы больше такого не повторилось. Договорились?»
«Так точно, товарищ начальник!» — отшутился тот. «Куда поедешь, кстати?»
«Поеду». «А, отпуск. Я остаюсь в Харькове, у меня тут дела». Прищурившись, Брагинский торжественно развел руки и медленно кивнул.
«Те же дела, что и в новогодние каникулы. Тот, я смотрю, зачастил, ты в отпуска, Вов. Когда проставляешься?»
Володя лишь устало вздохнул.
«Жениться я не собираюсь, если ты об этом».
«И правильно!» — Брагинский похлопал его по плечу. «Зачем торопиться? Всему свое время. Ну давай, иди с Богом. Семья — это самое важное».
Пусть Брагинский не знал о Володе всю правду, но за годы дружбы с отцом он стал воспринимать его как родного сына, о чем особенно под градусом заявлял открыто. Брагинский искренне любил Володю и, узная о нем правду, возненавидел бы с той же искренностью. Во всяком случае, так считал Володя, поэтому при общении с ним всегда был начеку и старался не завираться. Вернувшись в кафе, Володя обнаружил, что заклятые друзья уже успели приговорить 2 бутылки шампанского. А Маша, еще час назад следившая за фигурой и пьющая лишь чай, теперь с удовольствием уплетала десерт из сливок, фруктов и шоколада. Когда Володя подошел к столику, она что-то заговорчески шептала Юре, перегнувшись через стол и хихикала. «Интересный тут чай подают», — заметил Володя. Он присел рядом с Юрой, потянулся к меню. «Пообедаем? Или вы сегодня только шампанскими десертами питаетесь?» Юра широко улыбнулся и пожал плечами. В отсутствие Володи эти двое, видимо, успели перебрать все истории из «Ласточки», поэтому теперь Маша расспрашивала Юру о Германии. Тот с энтузиазмом рассказывал, и Володя, уже ориентируясь в теме, даже смог поддержать беседу. Где-то через час Маша начала зевать. Еще бы, после 2-то бутылок шампанского. Юра тут же вскочил и потянул всех гулять в парк, несмотря на логичные доводы трезвого Володи, что на улице к вечеру похолодало еще сильнее. Впрочем, до парка они так и не дошли. Сумскую в этот день продувал порывистый ветер. И когда они добрались до Харьковского академического театра оперы и балета, Маша уже постукивала зубами.
«Я же говорил, что замерзнем. Никто меня не послушал».
Маша отмахнулась и вдруг ткнула пальцем в афиши на здании театра.
«О, Володь, смотри, Опять призрак оперы в мае приезжает.
Ты хочешь сходить еще раз? Маша замотала головой.
Да нет, зачем уже, ходили ведь. Лучше на что-нибудь новое, хотя, может, Юре интересно. Юр, ты видел призрака оперы?
Конечно, кивнул тот. Действительно уж, если идти, то на что-нибудь другое.
Почему? Тебе не понравилось? Затараторила Маша. Как же так? А Володя говорил, что это ты посоветовал купить билеты именно на призрака.
Ну, я знал, что тебе понравится, улыбнулся Юра. Он зашагал вдоль выключенного фонтана и с любопытством заглядывая за парапет. Ты ведь у нас романтичная особа, да? Тогда этот мюзикл как раз для таких, как ты. Подойдя к нему ближе, Маша тоже заглянула в фонтан и фыркнула.
Да мюзикл же о любви. Конечно, он романтичный, и мне он понравился. Правда, грустный.
Володе ничего не оставалось, кроме как тоже подойти к фонтану. Он посмотрел вниз и едва сдержался, чтобы не хмыкнуть. Ничего интересного, лишь покрытая коркой льда, грязноватая вода на дне. Но Юра, продолжая смотреть туда, спросил.
Почему грустно?
Ну, в конце ведь он исчез, призрак-то, который фантом, объяснила Маша. Вот и грустно, он же умер, или вроде того.
Юра сунул руки в карман и пальто и дернул плечами.
Не знаю, но концовка очень справедливая, я считаю. Ведь его любовь к Кристине была совершенно эгоистичной и неправильной, и он любил ее как музу, как...
Юра задумался.
Он не любил ее как человека. Голос Кристины — это всего лишь инструмент для его творчества, и зная, что она любит другого, призрак все равно пытался заполучить ее манипуляциями и силой. Он был готов даже навредить ей.
Маша замерла, очарованно глядя на Юру. Даже рот приоткрыла.
«А я и не задумывалась о таком подтексте», — протянула она.
«А мне всегда казалось, что все это лежит на поверхности. И я удивлялся, почему люди все еще считают это произведением о любви. Но ведь это мой личный взгляд. Я вечно придираюсь к мелочам, если дело хоть косвенно связано с музыкой. Работа такая».
«Эх, какой, Юрка, ты умный!» —
воскликнула Маша. И приподняла ворот плаща, укрываясь от очередного порыва ветра.
«Ну, давайте, наверное, мальчики по домам. Прав был Володя, я уже окоченела».
Володя с облегчением вздохнул, наконец-то нагулялись.
«Тебя домой подвезти, у меня машина на Рыморской припаркована».
Помня две прекрасные недели в Германии, Володя старался сделать так, чтобы каждая проведенная в Харькове минута тоже стала волшебной и вдохновляющей для Юры. Пусть Володя и не хотел сравнивать эти два отпуска, но все равно сравнивал даже в мелочах. Например, его гостиная с камином была, безусловно, стильной, но не такой уютной, как Юрин кабинет. Здесь было пусто и уныло. Голые деревья и жухлая трава за панорамным окном тоже радости не добавляли. Но Володя все равно попытался воссоздать похожую атмосферу. Перед тем, как отправиться готовить ужин, выключил свет, зажег камин, и по дому заплясали отблески огня. Мокрый, после душа, закутанный в Володин халат, Юра заглянул через плечо в сковородку и скривился.
«Фу, это что, стручковая фасоль?»
«Да ладно тебе, она ж вкусная. А с курицей и рисом тем более. И, кстати, полезно».
«Эх, это не Харьков, а оздоровительный санаторий какой-то. Чувствую, за две недели отпуска я тут не только отъемся, но еще и помолодею лет на 10».
Он весело хохотнул и, чмокнув Володю в щеку, уселся за стол.
«Что у тебя там на работе, кстати?»
«Ничего особенного. Сходил, забрал кое-какие документы. Нужно будет еще счета проверить, но в целом я теперь в твоем полном распоряжении».
«Супер!»
Володя поставил перед ним тарелку. Юра все еще скептически, кривясь, попробовал еду, задумчиво пожевал, хмыкнул, вынес вердикт.
«Не так уж и плохо»,
и принялся с аппетитом уминать порцию. «Кстати, и какие у нас планы на эту неделю?»
«Не знаю, ты собирался много куда сходить. Харьков посмотреть, только надо одеться потеплее. А еще помнишь, Ира с Женей хотели с тобой повидаться. Можем заглянуть к ним в гости».
Он задумался, вспоминая, что еще они планировали на отпуск, когда Юра, ласково улыбнувшись, поманил его пальцем.
«Что?» — игриво спросил Володя и шагнул навстречу.
Юра вцепился в его футболку, подтянул к себе и, обняв за талию, прильнул к его груди щекой.
«Я не хочу никуда ходить, там такая мерзкая погода. Давай весь отпуск просидим дома, будем смотреть фильмы, пить ром и...»
Не размыкая объятий, Юра поднял на Володю взгляд.
«Не вылезать из кровати».
Володя взъерошил его волосы и широко улыбнулся.
«Это лучший на свете план».
Следующие две недели действительно стали едва ли не самыми лучшими за всю Володину жизнь. Несмотря на то, что каждый их день проходил по одному сценарию, Володе не надоедало и, казалось, не надоест никогда. Они рано просыпались, Юра неизменно ворчал спросонья, но через силу вставал и, зевая, шел одеваться. В первые дни Володя предлагал ему поспать подольше, мол, он и сам мог бы погулять с Гердой, но Юра был непреклонен.
«В конце концов, неужели ты думаешь, я к тебе приехал, Володя?»
Как-то раз пошутил он, почесывая собаку по загривку.
«Нет, конечно, я к ней приехал. Только Герде принадлежит мое сердце. Разве я могу отказать ей в прогулке?»
После они возвращались в постель, нежились, лениво разговаривая о чем-нибудь неважном, а потом Юра ненадолго засыпал. А Володя лежал рядом и любовался, стараясь запомнить эти мгновения счастья. Иногда Володя работал. Несмотря на обещание Юре, совсем бросить дела не получалось. Приходилось выделять хотя бы пару часов в сутки. Юра не расстраивался, все прекрасно понимая. Он в это время через силу играл на старом расстроенном пианино, правда, с каждым днем его занятия становились короче и реже. Володя беспокоился, что Юра нарушает свой привычный график, но тот отмахивался, мол, отпуск же. Больше всего Володя ждал вечеров. Раз от раза они проводили их одинаково, но никогда не скучали. Постоянство придавало этим вечерам особенную семейную окраску. Юра открывал бутылку рома, ложился на диван в гостиной, пристраивал голову у Володи на груди, и вместе они слушали разную музыку. Либо что-то старое, проверенное временем, либо современное, звучащее из каждого утюга. Иногда Юра иронизировал, иногда хохотал и открыто издевался, иногда сидел молча с закрытыми глазами, а потом пару часов ходил задумчивый. Несколько раз Володя предлагал Юре послушать и его собственную композицию, четвертый трек на подарочном диске. Но Юра почему-то отнекивался. А еще Володя внезапно открыл в себе интерес к кулинарии. Обычно он обходился простыми сочетаниями продуктов, но готовить вместе с Юрой оказалось весело и увлекательно. К тому же Юра соскучился по местной кухне, поэтому каждый раз вспоминал и предлагал приготовить что-нибудь новое. Чаще всего Володя даже не знал, как готовятся эти блюда, но на помощь приходили интернет и Маша. В первую очередь Юра, разумеется, заказал борщ. И собирали они его под чутким руководством Сидоровой, висящей с ними на телефоне. Таким же вкусным, как у нее, борщ все равно не получился, но Юра остался доволен. Когда ему взбрело в голову приготовить на ужин солянку, Володя окончательно распрощался с идеей правильно питаться эти две недели. Володя старался планировать, составлял список нужных продуктов, чтобы не ездить в магазин каждый день, а закупаться хотя бы на 2-3 сразу. И искренне удивлялся, как Юра в своей обычной жизни, живущей по строгому графику, умудряется вносить столько хаоса во все остальное. Например, под конец первой недели отпуска они поехали в магазин, договорившись приготовить на ужин запеченную курицу, а вернулись домой с пачкой муки и лотком фарша, чтобы лепить пельмени. Впрочем, против них Володя уже не возражал, он просто смирился. Тем более лепить пельмени под симфонии Брамса, одновременно слушая вводный курс об эпохе романтизма в музыке, было слишком занимательно. В начале второй недели отпуска на улице по-настоящему потеплело. Солнце жарило так, что под конец утренней пробежки Володе пришлось снять олимпийку. Юра догнал его минут через 5, но не один, а с Гердой. Володя иронично хмыкнул. Обычно она бегала вместе с ним, а теперь от Юры ни на шаг не отходила. «Давай прогуляемся сегодня по округе», — предложил Юра, прикладывая руку козырьком к колбу и смотря вдаль на лес. «В город не хочется, а погода хорошая». Володя кивнул. «Давай, вот туда можно». Он указал рукой на высокий лесистый холм вдалеке. «Оттуда обзор красивый, и можно на машине подъехать, чтобы грязь не топтать. Правда, подниматься придется пешком». К обеду совсем распогодилось. В лесу, правда, было зябко и сыро, но порывы теплого ветра приносили с собой запах весны. На ветках проклюнулись почки, а где-то высоко, в кронах, пели птицы. Забираться на холм оказалось не так уж и просто. Ноги скользили по еще не просохшей земле. Благо, перед выходом из дома Володя заставил Юру надеть резиновые сапоги и старую куртку. Пока поднимались, Юра умудрился споткнуться от торчащей из земли корень дерева и не упал лишь потому, что влетел Володе в спину. Тот смеялся, Юра матерился, но как только добрались до назначенного места, согласились, усилия того стоили. Выйдя на небольшое плато, Володя вдохнул полной грудью, окинул взглядом окрестности. Обернулся к озадаченному Юре. Тот с интересом рассматривал кучу сваленного посреди плато хлама, сырые гнилые доски с облупившейся зеленой краской. «Это?» — он вопросительно взглянул на Володю. «Беседка романтиков», — кивнул тот. Юра вздохнул. «Эх, жалко, такое место было». Володя пожал плечами. «Место никуда и не делось. Я распорядился снести эту рухлядь, она прогнила вся, но скоро отстроят новую». Юра приблизился, встал рядом с ним, очарованно протянул. «Красиво». И правда красиво. Немного страшно из-за высоты. Плато резко обрывалось. Внизу виднелся песчаный склон с густым подлеском, плавно уходящим к реке. Справа коттеджный поселок. За ним бескрайняя степь с белыми прогалинами еще не растаявшего снега посреди бурой прошлогодней травы. Яркое солнце, пробиваясь через пушистые густые облака, отбрасывало причудливые тени на раскинувшийся впереди пейзаж, отражалось бликами в воде. Речка, наполненная талыми водами, шумела и совсем не казалась пересохшей. Но Володя знал,
Как закончатся паводки, русло снова обмельчает, а в знойное лето и вовсе заболотится и местами высохнет.
«Во все такое знакомое и одновременно такое чужое», — задумчиво произнес Юра.
Володя кивнул. «Вот там», — он указал пальцем на болотце, сплошь покрытое жухлым камышом. «Раньше была та заводь с лилиями».
Юра вздохнул. «А вон ласточка», — он шагнул еще ближе к обрыву. «Заросла совсем летом за деревьями и вовсе не видно, наверное». Глядя на лагерь, Юра застыл на несколько секунд, но вдруг встрепенулся, спросив. «А ты задумывался над тем, что с ней делать?»
«Много раз», — кивнул Володя. Завороженный видом замершего у самого обрыва Юры, он подошел к нему сзади и обнял. «Думал, но так ничего и не решил».
«Может быть, разбить парк для жителей Ласточкиного гнезда?» — спросил Юра. «Сделать беговые дорожки, восстановить корт, поставить площадки для детей. Здорово будет, разве нет?»
«У нас уже есть такой парк, и хоть он далеко от моего дома, второй будет лишним».
Володя покачал головой.
«Может быть, сделать здесь лагерь? Или просто отдельный комплекс для семейного отдыха? Восстановить все, что можно, а что нельзя, отстроить заново».
Он провел носом по Юриному уху, поцеловал сережку и прижался подбородком к его плечу.
«А ты как считаешь?»
Тот ответил, продолжая задумчиво смотреть вдаль. «Лагерь? Да кому он сдался? И без того половина лагерей и баз отдыха пустуют. Я это прошлой осенью выяснил». Он повернулся к Володе, серьезно на него посмотрел.
«Ты не вернешь ласточку, Володь, даже если восстановишь до мельчайших подробностей. То время уже ушло».
Последние дни омрачились предстоящим расставанием. Грусти не было, но горькие мысли, будто тени, жались по углам и то и дело бросались на Володю, заставая врасплох. Он старался выкинуть их из головы и забыть о неминуемой разлуке, но времени остановить. День перед Юриным отъездом настал. Последние сутки вместе. С самого утра Володя испытал дежавю. Точно как в Германии, Юра проснулся раньше него и сидел на кухне в полной тишине. Не курил, как тогда, но отрешенно смотрел перед собой. Увидев его таким снова, Володя невольно подумал, будто они застряли во временной петле. Все, что уже было, повторится в точности. Интернет, ожидания, те же вопросы. Когда приедешь и почему не отвечаешь? Часы от сообщения до сообщения, работа без интереса, поиск занятий, чтобы отвлечься от одиночества. Не жизнь, а существование. И постоянная тоска. Надоело.
«Что-то мне все это напоминает», — вместо приветствия сказал Володя.
Юра печально улыбнулся и пожал плечами. Встал, поцеловал его в щеку, подошел к пианино, провел пальцами по клавишам. Володя проследил за ним взглядом и попросил.
«Сыграешь?
Давай лучше что-нибудь послушаем. Как насчет джаза?» Юра поставил диск с оркестром Глена Миллера и сел завтракать с Володей. Слишком веселая музыка казалась неуместной для этого утра и больше раздражала, чем радовала.
«У меня есть идея получше», — заявил Володя и устремился к музыкальному центру. «А у тебя, Юр, есть должок».
Он поставил подарок Юре, но не успел включить, как тот возмутился.
«Ну зачем? Не надо!»
Он подошел к Володе, попытался выключить, но тот преградил ему путь.
«Я настаиваю».
Музыка заиграла. Юра сложил руки на груди и, отойдя к камину, неловко плюхнулся в кресло и болезненно ахнул.
«Ой, кажется, подвернул».
Он нахмурился и стал ощупывать лодыжку. Володя тут же оказался рядом, осмотрел его ногу и, не обнаружив ничего подозрительного, спросил.
«Юр, а ты не симулируешь?»
Но тот закатил глаза. «Уж поверь!» Володя сел в кресло напротив, положил Юрину ногу на колени и принялся массировать. Но тот нахмурился еще сильнее. Володя беспокойно спросил.
«Больно?»
Юра покачал головой.
«Зря ты ее поставил».
«Не понимаю». Володя пристально посмотрел ему в глаза, но Юра опустил взгляд.
«Юра, я не люблю недоговорок. Почему ты упорно отказываешься ее слушать?»
«Слушать я не против, а вот рассказывать не хочу». «Понимаешь, я записывал этот диск до твоего приезда в Германию, и тогда я еще не знал, что ты станешь так ревновать». Ощущая, как в груди вспыхнуло знакомое болезненное чувство, Володя догадался, в чем причина Юриного молчания. Вернее, не в чем, а в ком.
«Опять Йонас», — тяжело выдохнул он.
«Опять», — кивнул Юра. «Я понимаю твои чувства. Можно подумать, будто вся моя жизнь вертелась вокруг него».
«Да, так подумать действительно можно», — ответил Володя. «Ну, ты правильно сказал, нельзя просто вычеркнуть из своей жизни человека, который был ее частью 6 лет. Я тебя понимаю, у меня есть такой же, Игорь. Только, в отличие от тебя, я прикладываю немало усилий, чтобы от него избавиться».
«Только не злись опять.
Но злости у Володи не было, только усталость. Ему надоело натыкаться на Йонаса почти в каждом разговоре. Казалось, что он не прошлое, а настоящее, что их не двое, а трое. Проводя пальцами по Юриной коже, Володя размышлял, как избавиться от этого третьего лишнего, но не находил решения. Ему недоставало знаний о Йонасе, чтобы вышвырнуть его из их жизни раз и навсегда. После минутного молчания Володя негромко попросил.
«Юра, расскажи мне о вас и закроем, наконец, эту тему. Мы оба от нее устали».
Юра вздернул брови. «А хуже не будет?» Володя невесело хмыкнул.
«Хуже будет, только если я найду его в твоей постели».
«Ну уж не, такого не случится. Йонас давно в прошлом».
«Я бы так не сказал»,
— подумал Володя, но промолчал. Юра устроился поудобнее в кресле, подтянул ногу к Володе, намекая, чтобы тот продолжил массаж.
«Нас познакомили общие друзья», — наконец начал он. «Йонас почему-то напоминал мне тебя, но только внешне. Внутренне вы совершенно разные».
«И что?»
Перебил Володя агрессивнее, чем собирался. Ему не понравилась эта ремарка, Юра будто бы оправдывался.
«Ничего, просто отметил»,
— сказал он, словно не заметив грубости. «Какое-то время мы просто встречались, а о том, чтобы съехаться, даже не думали. Но через год о нас узнали мои родители, я так рассорился с ними, что пришлось уйти из дома и переехать к Йонасу в Берлин. Мне дико не нравилось зависеть от него, но я много учился, и снять квартиру не получалось. Так, я оправдывал сам себя». Йонас уже тогда был гей-активистом, но еще не погряз в политике, поэтому нам нравился наш гражданский брак. Юра изобразил пальцами кавычки. «Правда, вспоминаю сейчас те времена и понимаю, жили вообще-то здорово, ходили на разные вечеринки и собрания, но его квартира была как проходной двор, всегда полно народу, некоторым Йонас даже разрешал ночевать, но вскоре он задумал создать политическую партию для борьбы за права секс-меньшинств и сделал из нашего дома подобие штаб-квартиры. А мне с моей музыкой требовалась тишина и личное пространство. С тех пор между нами пошел разлад, мы начали ссориться, однажды даже подрались, представляешь?» Юра усмехнулся. Володе смешно не было. Он не мог даже вообразить, чтобы у него поднялась рука на Юру, тем более из-за музыки. Он проглотил так и рвущийся из горла «вот урод» и продолжил молча слушать. «После драки мы не разошлись, но я решил, что лучше жить одному и стал активно искать квартиру. Но только я переехал, как до меня дошли слухи, будто у Йонаса кто-то появился. А мы вообще-то не расставались, встречались у него 3 раза в неделю. Я помчался к нему и устроил скандал». Он хмыкнул и потупил взгляд. Потом помирились.
«И ты так запросто простил ему измену?» — буркнул Володя.
«Я до сих пор точно не знаю, изменил он мне тогда или нет. Он уверял, что его оболгали, что кроме меня у него никого нет и не было, что никто другой не нужен. К тому же ребята, что на него донесли, неожиданно дали задний ход. Мол, вроде да, но может и нет». «Как бы то ни было, после того случая у меня началась паранойя. Я пытался выяснить, когда и с кем он общается, устраивал сцены ревности, а он меня никогда никому не ревновал. Даже обидно как-то. В общем, ссорились с ним мощно, но и мирились тоже хорошо. Я боялся оставлять его одного, и в итоге мы снова съехались, но на этот раз он перебрался ко мне. Моя квартира была больше. Но вместе с Йонасом ко мне переехала вся его тусовка. Не представляешь, какой у нас творился бедлам. Я в кабинете, а он с толпами своих соратников и знакомых в гостиной. У него орут друзья, у меня музыка, Йонас орет на меня из-за музыки, я на него из-за друзей. И ведь несмотря на то, что они занимались таким благородным делом, политикой, попойки у них были дикие, и не только попойки. Не знаю, как я терпел это почти год, но терпение лопнуло, когда я застал у себя в спальне в своей собственной кровати тройничок».
«С Йонасом?»
— осипшим голосом уточнил Володя. Юра воскликнул. «Нет, что ты!» На такое ему не хватило бы наглости. Он неожиданно замолк, закусил губу и незряче уставился в окно. Володя видел, что он пытается подобрать слова, и это дается ему нелегко, поэтому не торопил. Собравшись, Юра продолжил. «В общем, история со штаб-квартирой у меня дома закончилась, мы стали жить как приличная семья. Так могло показаться со стороны, но на самом деле нашу жизнь начала отравлять политика. Она требовала слишком много времени и сил, хотя приходила в его жизнь постепенно». Йонас нуждался в том, чтобы говорить о ней постоянно, и я, выгнав всю эту братью, можно сказать, лишил его этого. Вскоре он открыл комьюнити-центр. Тот самый, куда мы с тобой приходили», — уточнил Юра. «Йонас сутками пропадал там, но даже когда бывал дома, нам стало не о чем говорить. Я не мог поддерживать его разговоры, так как было нужно ему».
«А как было нужно ему?» — не понял Володя.
«Йонас не просто занимался политикой, он ею жил. В начале своего пути такие люди, как он, особенно нуждаются в партнере-единомышленнике. Йонасу нужен был другой человек, такой же, как он сам, чтобы не просто разделял, а болел его идеями вместе с ним. Первое время я пытался разрываться между музыкой и Йонасом, но в конце концов музыка победила. У меня случился прорыв в карьере, я, наконец, перестал клепать дешевый ширпотреб для магазинов и ресторанов. Это, знаешь, такая специальная пустая музыка, чтобы заполнить тишину, но не отвлекать покупателей. Этими пародиями на искусство я зарабатывал много лет. Потом заключил договор с лейблом, смог, наконец, заниматься настоящим творчеством. И с тех пор меня интересовало только оно. А Йонас его просто возненавидел. Он мне однажды сказал, что моя музыка, да и музыка в целом, бессмысленна.
«Это же бред!» — с жаром воскликнул Володя. «Он что, отрицал ценность искусства?»
«Он отрицал не ценность, а сам смысл, именно моего, как он выразился, сочинительства. И самое неприятное в том, что он вообще-то прав. Музыка действительно бессмысленна, потому что пройдет время, и она неизбежно потеряется и забудется. Может быть, сочинения великих композиторов по случайности или из исключительного таланта станут бессмертными, но с моими этого точно не произойдет. Какой-нибудь саундтрек сохранится в истории благодаря фильму, но даже самые популярные фильмы забудутся, и вряд ли через 500 лет кто-то будет слушать написанное неким Юрой Коневым». Володя открыл было рот, чтобы возразить, но Юра снисходительно улыбнулся и покачал головой. «Йонас не понимал главного. Для меня это сочинительство — попытка сохранить то, что обречено на умирание. Я люблю музыку за хрупкость, но Йонас прав и в другом. То, что делает он, идет на пользу всем и даже спасает жизни. Но меня тогда так ранили его слова, что я закатил настоящую истерику. Мы ужасно поссорились. Он собрал вещи, ушел и перестал отвечать на звонки. Где-то через неделю я не выдержал и бросился его искать. В комьюнити-центре его не оказалось, я собирался поехать на Моцштрассе и обойти каждый клуб, но догадался сначала зайти в нашу старую квартиру. У меня, конечно, остался свой комплект ключей, и я даже и не подумал позвонить в дверь, сам открыл. Зря не позвонил, не увидел бы». Юра резко замолк и отвернулся, будто пытаясь скрыть свои эмоции. Вдохнул, выдохнул, снова посмотрел на Володю и ровно продолжил. «Он не слышал, как я вошел и продолжал прыгать на каком-то парне. Я глазам своим не поверил, стоял в дверях, как идиот, приглядывался, мол, не может быть, что это Йонас. Но это был он, не пьяный, не под наркотой, а настоящий он». Юра снова замолчал и отвернулся. А потом и вовсе откинулся на подголовник и прикрыл лицо рукой, тяжело вздохнул. «Не знаю, что творилось у меня в голове, не помню, но я не сказал ни слова, просто выбежал оттуда, и ноги сами принесли меня на Мосштрассе». Говоря это, Юра не отнимал ладони от лица, избегая смотреть на Володю. Голос его звучал глухо. «Я напился вдрызг и в каком-то клубе, не помню уже в каком, столкнулся с одним парнем из Прайда, который давно пытался меня склеить. Не спрашивай, зачем я это сделал, я не знаю. Он давно хотел, а я сам ему предложил. Видите, я теперь человек свободный, ничто меня не останавливает. О, боже». «Угу». И он, конечно же, согласился. Скривившись, протянул Володя. «Да». Понимая, что осуждать его не имеет права, Володя все равно не смог промолчать. С издевкой спросил, заранее зная ответ. «И это решило проблему? Тебе полегчало?» «Нет, конечно». Юра опустил ноги на пол, сутулившись, сел в кресле. Володя не мог злиться на него, а на Йонаса мог. «Я теперь очень жалею», — процедил он, «что не набил этому уроду морду». «А ты молодец, ты правильно сделал, что порвал с ним». «Я с ним не порвал», — прошептал Юра. «Я его простил. Я любил его, понимаешь? Любил его». Мысленно повторил Володя. Впрочем, и без этих слов ему стало ясно. Юра действительно любил Йонаса по-настоящему искренне. Но страшно, действительно страшно, Володя стало от другого. Главный человек в жизни Юры не он, а Йонас. И на самом деле Володя всего лишь проходящая первая влюбленность, какая бывает у всех и всеми забывается. Это у Володи после Юрки не было ничего. После Юрки ничего не осталось. Чувства к нему на многие годы выжгли в Володе способность любить. Была нежность к Свете, стыд и страх за нее, была похоть к Игорю, надежда и обида, но любви не было. Володя за всю свою жизнь не испытывал ее никому, кроме Юры. А Юра любил. По-настоящему, сильно, самозабвенно, жертвенно. Именно так, как когда-то Володя его. И в то же время он понимал, что в самом факте Юриной любви к другому нет ничего предосудительного, неправильного или несправедливого. Просто у Юры хватило смелости вновь испытать столь сильные чувства. Так разве он в чем-то виноват? Конечно, нет. Но Володя убивала, травила и выворачивала наизнанку то, что Йонас для Юры значил так же много, как Володя в юности. Если светлый хрустальный образ Юрки начал покрываться трещинами еще в Берлине, то во время этого разговора он стал рассыпаться на куски, что, падая на пол, с мелодичным звоном разбивались и исчезали навсегда. Но если того Юры, чей образ бережно хранил в памяти Володя, больше не существовало, то кто тогда сидел перед ним? Кто-то чужой? Вряд ли. Незнакомый? Нет. И что этот кто-то значил для него?
Значил он многое. Ведь от взгляда его карих глаз сердце билось быстрее, в груди теплело. Володя тянуло коснуться Юры, а его собственный голос звучал так нежно, когда он называл его по имени. Юра. Музыка этого имени. Шепчи его или кричи. Одинаково волшебно.
«Тогда почему вы расстались?» — спросил Володя, ощущая пустоту внутри.
«Мы расстались без причин. Все произошло само собой. У меня с глаз будто спала пелена, я перегорел как лампочка и понял, что просто не хочу больше его видеть, что все ушло. И любовь, и влечение, и вообще какие-либо чувства и эмоции».
«Но Йона сказал, что ты возвращался к нему».
«Было жалко и времени, что отдал ему и чувств, что когда ты испытывал, я возвращался, да. Чтобы на следующий день уйти. Но всему есть пределы, однажды я ушел насовсем».
«Ясно», — сказал Володя.
Трек про Германию, что крутился на повторе, стал раздражать. Будто уловив смену Володиного настроения, Юра подошел к музыкальному центру и выключил диск. Дом погрузился в тишину. Вернувшись к Володе, Юра тронул пальцами его волосы. Тот поднял пустой, безэмоциональный взгляд.
«Что с тобой?» — мягко спросил Юра.
«Ничего»,
— сухо ответил Володя. «Просто завидую. Почти за 40 лет я никого, кроме тебя, не любил».
По Юриному лицу будто прошел спазм. Он вдруг опустился на колени, накрыл ладонями Володины щеки и так пристально посмотрел ему в глаза, будто пытался заглянуть в самые потаенные уголки души.
«Володя, что я сейчас сделал?» — хрипло спросил он.
«Рассказал про...»
«Нет, что я сейчас сделал с тобой? Я обидел тебя, причинил боль?»
«Юра, а как иначе?
Конечно, мне больно», — воскликнул Володя. «Ну а что теперь поделать? Прошлого не изменить, но спасибо за честность». «Как я могу исправить это?» Юра совсем осел на пол и уткнулся лбом ему в колени. Этот жест смутил. Юра не должен был извиняться, сидя у его ног, как собака. Володя потянул Юру за руки, пытаясь поднять, но тот сжал его ладони и поцеловал. «Знаешь», — прошептал он с нежностью, глядя Володе в глаза, «я никогда не посвящал ему песен. Я вообще никому, кроме тебя, ничего не посвящал, и никто не вдохновлял меня так, как ты». Володя опустился рядом на пол и обнял Юру. Осторожно прижимая его голову к груди, целовал волосы. Сердце разрывалось от стремительно сменяющих друг друга чувств, от злости, почти ненависти, за любовь к другому, до всепоглощающей нежности к Юре и страха его потерять, выпустить из объятий хоть на минуту.
«Я не хочу, чтобы ты уезжал»,
— прохрипел Володя. Горло сжимало тревога.
«Я не хочу отдавать тебя кому-то».
«Никому ты меня не отдаешь. Прежде чем так думать, спроси моего мнения, хочу ли я вообще кому-то, кроме тебя, отдаваться».
«Но я не смогу жить так, как ты предлагаешь. Ты там, я здесь. Отношения не на два города, а на две страны. Раздельная жизнь, по факту. У тебя своя, у меня своя, дом у каждого свой. Просто иногда мы пересекаемся. Неужели ты хочешь этого?»
«Нет», — буркнул Юра.
«Я тоже».
Володя положил ладонь ему на плечо и крепко сжал. «Я хочу все и сразу. Хочу, чтобы мы были семьей. Хочу общий дом, общий быт, собаку, в конце концов, общую». Юра приглушенно рассмеялся.
«И что делать? Опять эмигрировать? И кому из нас?»
«Ну...» — протянул Володя и замолк. Его слова прозвучали наивно, но он отказывался сдаваться.
«Оставайся у меня, работай здесь, а заказывай салэ по интернету, ведь это возможно».
«Жить так?»
«Не думаю. Ну, может, не жить, а просто оставаться не на неделю, а на подольше. Надо будет, полетишь в Германию, как в командировку».
«Милый мой Володя», — протянул Юра, отстранившись. Грустная улыбка на его губах была красноречивее любых слов.
«Ясно», — сказал Володя и встал.
«Надо выгулить собаку». Он быстро оделся и, позвав Герду, вышел в прихожую. Юра засобирался пойти с ним, но Володя его остановил.
«Мне нужно побыть одному, слишком много информации за сегодня. Надо уложить все в голове».
Закрывая за собой дверь, Володя увидел Юру, растерянно стоящего посреди комнаты. Но сил находиться сейчас рядом с ним просто не нашел. А вернувшись через 1.5 часа, он застал Юру в прихожей, и тот надевал пальто.
«Куда ты?» — спросил Володя, не скрывая тревоги в голосе.
«Я тоже хотел погулять», — ответил Юра и поднял на него серьезный взгляд.
«Скажи, что ты надумал. Мы расстаемся?»
«Что? Нет. Мне ждать тебя летом?»
«Жди, жди, конечно»,
— произнес Володя, пряча глаза. Он понял, к чему Юра клонит, и добавил.
«Я буду терпеть отношения на расстоянии, пока не сломаюсь ради нас».
«Это хорошо», — Юра кивнул.
«Так все-таки куда ты?»
«Я же сказал, погулять». Юра быстро скрылся за дверью, Володя и слова не успел сказать. Он жалел, что позволил им тратить впустую оставшееся время, хотел вернуться в сегодняшнее утро и вообще не начинать этот разговор о Йонасе и Юрином прошлом. Не портить последний день вместе, но он уже был испорчен, и даже вечер, и ночь. А завтра у Юры самолет. Юра не пришел ни через час, ни через три.
Володя дважды звонил ему, спрашивая, когда он вернется, но тот отвечал, что домой пока не собирается. Все это время Володя не находил себе места, измерил шагами каждую комнату, перемыл всю, даже чистую посуду, приготовил ужин, но не съел и кусочка, брался за книги, тут же откладывал их, злился. Когда часы пробили ровно 6 вечера, Володя услышал звонок в дверь и бегом рванул к ней. «Где ты был?» Он едва сдержался, чтобы не закричать на Юру. «Почему так долго? Я чуть с ума не сошел!»
«Я сдал билет?» Только и ответил Юра, победно глядя, как губы Володи растягиваются в улыбке.